На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели, в эфире программа «Благая весть». У микрофона Андрей Савин, мы рады приветствовать вас сегодня на нашей радиоволне.
Я также рад поприветствовать вас, дорогие слушатели, сегодня 22 сентября 2009 года. У микрофона также Вениамин Бальжик. И в нашей программе «Благая весть» вы сегодня услышите слово о празднике жатвы. И, кстати, мы вас всех поздравляем с праздником жатвы, с Днем Благодарения. Пусть Бог вас благословит в этом празднике, чтобы мы могли вспоминать о том, какой у нас заботливый и добрый пастырь. Это наш Господь Иисус Христос. Наше радио работает для вас, для вашей семьи. Вы можете посещать наш веб-сайт проповедник.com. Этот сайт создан для вас, для вашей семьи. Там вы найдете много разной информации, в частности проповеди. Само название сайта уже говорит о содержании его. Это проповедь Евангелия, чистое словесное молоко наших братьев, совета церквей и не только. И сегодня наша передача будет состоять из двух частей. В первой передаче мы порассуждаем вместе.
Итак, дорогие радиослушатели, рассуждая о празднике жатвы, сегодняшний вечер хочется немножечко заострить наше внимание на одном месте Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, с 23 стиха. «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Дорогие друзья, вы помните такой стих, который записан на страницах Священного Писания о том, что «все согрешили и лишены славы Божией». И здесь Иисус Христос в 23 стихе говорит о том, что «пришел час прославиться Сыну Человеческому». И Он раскрывает через что Сын Человеческий прославится. Он говорит здесь в этом стихе 24, что если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Другими словами, он раскрывает путь на... к славе через крестные страдания. Дорогие друзья, этот же путь он предлагает каждому из нас. И Иисус указывает на то, что в глазах Бога является славой, что в глазах Бога является целью, что в глазах Бога является ценностью истинной. Дорогие друзья, вы помните такой момент, записан в Матфея, евангелист Матфей в 19 главе говорит о том, что если мы оставим все ради Христа, то мы можем принести плод, мы можем получить во 100 крат. И здесь Иисус Христос говорит о том, что нам нужно, чтобы принести плод, что нам нужно сделать для того, чтобы мы прославили, чтобы через нас прославился Сын Человеческий. И вот здесь вот этот приношение плода, здесь говорится о том, что принесет много плода. Другими словами, в жизни человека произойдет умножение. И это является темой наших сегодняшних рассуждений. В это жатвенное время нам хочется говорить об том, чтобы принести много плода, о том, чтобы в нашей жизни произошло умножение, о том, чтобы в жизни наших близких, родных, было это умножение, то есть принести много плода в 30, в 60 или во 100 крат. И вот этот путь умножения в нашей жизни, и как это происходит, и как это раскрывает здесь Иисус Христос в прочитанном тексте, мы сейчас с вами рассмотрим. Во-первых, Иисус Христос говорит о том, что истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно. Он говорит о пшеничном зерне. То есть, другими словами, он не говорит о том, что если просто любое зерно, он указывает на один тип зерна, он указывает на один вид зерна, он указывает на один род семян, он указывает на одну культуру семян. Вот эта единичность в данном случае, она нам говорит о многом. Она говорит о том, что узкий путь следования за Христом, он один. Пшеничное зерно. Пшеничное зерно, это говорит о том, что не половина зерна, не четверть зерна, а целое зерно. Есть ли пшеничное зерно? Дорогие друзья, да для того, чтобы в нашей жизни произошел путь умножения, для того, чтобы в нашей жизни мы принесли много плода, и тем самым Иисус Христос прославился в нашей жизни, наше следование за Христом, оно должно быть целостным. Мы должны идти по одному пути всецело. Есть такая песня «Я не хочу полуверы», «Я не хочу полуправды», «Я не хочу полуцели». Дорогие друзья, когда в нашей жизни целостное следование по узкому пути, одна истина, один путь, один Бог, дорогие друзья, тогда в нашей жизни будет это первая ступенька для того, чтобы в нашей жизни мы принесли много плода. Дальше Иисус Христос говорит о том, что пав в землю не умрет, то останется одно. Иисус Христос говорит о том, что после смерти приходит жизнь. Это бы зерно было в сухом месте. Это бы зерно совершенно не выполнило своего предназначения, если бы оно просто лежало в баночке, на полочке, и люди бы просто подходили и говорили: «Вот это пшеничное зерно». Но Иисус Христос говорит о том, что если это зерно, пав в землю, не умрет, в сырую землю, там, где дожди, там, где жарко, там, где холодно, это зерно должно упасть и умереть. Дорогие друзья, мы в нашей жизни должны умереть. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Для чего апостолу Павлу нужно было каждый день умирать? Ему нужно было хоронить свои личные стремления. Ему нужно было хоронить свои личные амбиции. Ему нужно было хоронить свои «я так считаю», «мне так кажется», «я это буду делать». Это нужно было хоронить каждый день. Перестать искать своего. Перестать искать «я хочу», «я требую». Дорогие друзья, когда в нашей жизни вот эти моменты похоронены, тогда Бог сможет нас использовать. Есть такие два очень печальных примера на страницах священного. Искали своего на протяжении своей истории. Один из этих человек — это Иуда Искариот. Иуда искал своего. Вы помните тот вопрос, который он задал? К чему такая трата? И что там написано? Он сказал это, потому что был вор. То есть, другими словами, у него было совершенно другое направление. Он искал своего. Вы помните тот человек, который хотел купить Духа Святого? Симон, Волхв. Дорогие друзья, он тоже искал своего. И часто люди, став на христианский путь, начинают искать своего. И Бог не может прославиться в жизни таких людей. Мы обязаны, став на путь Иисуса Христа, для того, чтобы принести много плода, похоронить свои личные амбиции, свои личные мечты, свои личные надежды. И есть такая песня: «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний». Пустые мечтания. Как много сегодня людей мы встречаем, в которых жизни просто-напросто пустые мечтания. Только путем смерти личных амбиций и личных стремлений Бог может использовать каждого из нас. Только тогда мы сможем умереть. Только тогда мы можем сказать, как сказал апостол Павел, «Я с Христом». Следующий этап – это потерять любящую душу свою, погубить ее, а ненавидящую душу свою в мире всем сохранить ее в жизнь вечную. Потерять жизнь. Иисус Христос неоднократно говорил о том, что если вы оставите то или иное ради меня, то получите во сто крат. Дорогие друзья, есть такая книга, которая называется «Счастье потерянной жизни». Счастье потерянной жизни. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Всякий, кто потеряет свою жизнь для, во-первых, самого себя. Один человек сказал так: «Господи, я хочу, чтобы ты использовал меня, насколько можешь». В нашем братстве есть неутомимый труженик Евгений Никифорович Пушков. Он недавно, буквально вот на днях, он сейчас находится также в госпитале. Но знаете, жизнь этого человека, она потеряна. Она потеряна ради Христа, ради ближнего. Жизнь этого человека, она для того, чтобы нести благую весть окружающим. Потерять жизнь – это значит перестать стремиться обеспечить себя материально. Корень всех зол есть серебролюбие. Вы знаете, почему наш мир неспокоен? Потому что люди переживают за свою личную безопасность и наживу. Они переживают за свое, они ищут своего, как мы чуть раньше, деть за счет других. Потерять жизнь. для того, чтобы в нашей жизни мы могли принести много плода, мы должны потерять нашу жизнь ради Христа и ради ближнего. А кто мой ближний? Вы помните эту притчу о добром самарянине? Проходит священник и что? И прошел мимо. Его личные интересы, его личная жизнь, она была гораздо важнее. Его служение даже было гораздо важнее для него в его глазах. Но в глазах Бога его служение, она была просто большой круглый ноль. А кто мой ближний? Добрый самарянин проходит. А что ему больше всех надо? Часто люди в нашей жизни задают такие вопросы. А что я должен тратить столько времени на служение? Почему я должен, допустим, идти и проповедовать Евангелие? Почему я должен благовествовать? Потерять жизнь ради ближнего. Дорогие друзья, только тогда в нашей жизни произойдет умножение. Только тогда мы принесем много плода, когда мы потеряем нашу жизнь ради Христа и ради ближнего. Один богослов сказал такие слова. Один толкователь Библии. Иисус пришел к иудеям с новым взглядом на жизнь. Они видели славу в победе, в захвате власти, в праве на управление, а Он видел ее в кресте. Дорогие друзья, вижу ли я умножение своих плодов на Голгофском кресте? Только тогда, когда в моей жизни будет целостное следование за Иисусом Христом по одному пути, одна истина, подобно пшеничному зерну, тогда в моей жизни будет умножение. Только тогда, когда я буду умирать каждый день ради своих личных стремлений, личных амбиций, я смогу принести плод. Только тогда, когда я потеряю свою жизнь ради Христа и ради ближнего, когда я всецело посвящу себя на служение, дорогие друзья, тогда в моей жизни будет это умножение. Тогда в жизни этого человека будет авторитет. Тогда окружающие, даже его дети, люди, соседи, они скажут: да, действительно, этот человек Божий. Это человек, который, в жизни которого произошло умножение. Это человек не тот, который всю жизнь свою сторожил, свою святость, свои идеи. Этот человек, который пошел и растратил себя ради других. И Бог говорит, что вот это путь к славе. Вот это путь к славе. Говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Вы знаете, в жизни каждого из нас есть час, когда мы можем прославиться, когда через нас прославляется Бог, когда через нас прославляется Иисус Христос. Но это будет только тогда, только при целостном следовании за Иисусом Христом. Не половинчатая вера, не половинчатая правда, не половинчатая цель. Это тогда, когда мы будем распинать свои плоть со страстями и похотями. Тогда, когда мы будем хоронить свои личные амбиции, когда мы будем переставать искать своего. И когда рядом стоящий ближний будет для нас гораздо важнее, чем наши с вами дела, действия или цели. Хочешь ли ты, дорогой друг, во времена этой жатвы пожать большой урожай? Нужно идти по пути славы. И этот путь Иисус Христос предлагает каждому из нас. Он прошел по этому пути. Он прошел по этому пути, и Он предлагает этот путь сегодня тебе. И больше того, Иисус Христос не только предлагает, Он хочет идти по этому пути вместе с тобой. Пусть тебя, дорогой друг, Бог благословит, чтобы в эти жатвенные дни, в этот сегодняшний вечер, ты сказал: Господи, я хочу идти по пути умножения. Я хочу идти и принести много плода. Недавно, буквально год или два назад, похоронили Геннадия Константиновича Крючкова, председателя Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. И знаете, вот, когда рассуждаю об этом человеке, читая книги, я вот пришел к такому выводу, что действительно в жизни этого человека произошло умножение. Мы можем сегодня читать о тех или иных богословах, можем сегодня читать о героях веры, но никогда ими не стать. Никогда ими не стать по той причине, потому что мы не захотели, чтобы в нашей жизни было умножение. Пусть это слово сегодня прозвучит в наших сердцах в эти жатвенные дни для того, чтобы мы сделали переоценку ценностей и сказали: «Господи, я хочу принести много плода. Я хочу, чтобы моя жизнь не прошла впустую. Я хочу, чтобы моя жизнь не была просто-напросто растрачена на какие-то личные амбиции или личные цели. Я хочу, чтобы эта жизнь была потеряна ради Тебя и ради ближнего». Аминь. Пусть вас Бог благословит.
Thank you.
Итак, дорогие радиослушатели, мы сегодня с вами рассуждаем о празднике жатвы, потому что у нас сентябрь, и у меня будет такой вопрос. Вот в Библии написано: «Празднуйте праздники Господни». Этих праздников много, то есть праздники не Господни, а есть праздники Господни. Ну вот, допустим, Рождество Христово, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, праздник Преображения, Сретения, Благовещения, Троица, Пасха, ну и ряд других праздников. Так вот, жатва – это один из христианских праздников. Но чем этот праздник отличается от других праздников? Он отличается тем, что в наших календарях не записана точная дата, когда нужно праздновать этот праздник. Вот, допустим, вот у меня в руках сейчас календарь. Написано так: все воскресные дни сентября и октября – это праздники жатвы. То есть в течение 2 месяцев мы можем праздновать этот праздник. И это неплохо, потому что можем посетить другие церкви, и, как правило, когда праздник жатвы, значит, делается обед, стол, можно пообщаться. В нашей церкви это было 13 сентября, в других церквях, вот во Фресном будет в это воскресенье, потом в других церквях будет. И есть о чем поговорить. Каждый год праздник жатвы, и вы знаете, это уникальная Библия наша, она дает нам много тем для размышлений. И вообще я понимаю так, что когда мы говорим с вами о жатве как таковой, то этот праздник можно отнести как бы или поговорить в 3 главных направлениях. Да, их много, но 3 главных. Первое – это день благодарения. То есть праздник жатвы – это день, когда мы возносим благодарность Богу за собранный урожай. Что мы с вами сыты, что у нас есть хлеб на столе, ведь сколько людей сегодня не имеют, ну, даже простого хлеба. А мы с вами имеем. Жатва – это день благодарения. Второе, когда мы с вами говорим о жатве, то нам вспоминаются слова Иисуса Христа: «Жатвы много, а делателей мало». То есть мы с вами подходим или подводим черту нашего труда в течение года. То есть как мы трудились в винограднике Божьем. Или я вообще ничего не делал, или я очень много делал. И, как всегда, делателей на Ниве Христа не хватало. То есть никогда не наступит такого момента, чтобы пресвитер церкви встал и сказал: «Братья и сестры, вы знаете, больше заявлять на труд в церкви не надо. У нас нет труда уже». Всегда был труд. Поэтому, дорогой друг, если ты еще не трудишься для Христа, то сегодня есть время вот подумать об этом и начать реально трудиться в винограднике Христа. А труда очень много в различных направлениях. Апостол Павел пишет, что служения, они различные. И поэтому очень важно, особенно это членам церкви, знать свой дар духовный, получивший таланты от Бога, употребить их, пустить в оборот. Да, это и есть праздник жатвы. Ну и третья мысль главная – это жатва, кончина века. Вот об этом хотелось с вами поговорить. Евангелие от Матфея, 13 глава, 39 стих. Иисус Христос сказал: «Жатва есть кончина века». Это одно из определений слова «жатвы». Да, в Библии есть еще такое выражение, что времени уже не будет. Это после того, как наступит последняя великая жатва, когда Бог начнет отделять. Фактически жатва – это и есть отделение. Время жатвы. Вы знаете, это выражение в Библии встречается 14 раз. Словосочетание «время жатвы». Всему свое время. И вот сейчас у нас время жатвы. И мы с вами об этом рассуждаем. Но будет время большой жатвы, когда Бог будет отделять козлов от овец, спасенных и неспасенных. Вы знаете, об этой жатве проповедовал еще и Иоанн Креститель, предтеча Мессии. Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И посмотрите, на что именно обращает внимание Иоанн Креститель. Лопата его, в руке его, он очищает гумно свое, он будет крестить Духом Святым и огнем. Он соберет пшеницу в житницу, он сожжет солому огнем неугасимым. Почему так? Потому что Иисус Христос, он есть Господин жатвы. Вот почему мы должны молить именно Его, как Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. В Новом Завете неоднократно, десятки раз повторяется эта мысль об отделении, об соломе и пшенице. Есть такой замечательный рассказ, называется «Самый богатый человек». В одной местности жил очень богатый человек по имени Альберт Айзенер. Однажды он прогуливался со своим слугой Густавом по своему участку земли, по своей территории, и вдруг они услышали из конюшни громкий голос конюха-крестьяна. Тот молился о том, чтобы Бог привел к покаянию его хозяина Альберта. Когда Айзенер об этом услышал, он обратился к Густаву и говорит: «Правда? Он какой-то ненормальный человек». Густав хотел ему возразить, но Альберт, пришпорив коня, умчался. Вы знаете, прошло короткое время. Однажды этот конюх-крестьян, будучи верующим человеком, тружеником на Неве Божьей, он очень встревоженно пришел к своему хозяину и, держа в руках шапку, сказал: «Господин Айзенер, я хочу вам сказать что-то. Что-то такое вот очень серьезное. Только я хотел бы спросить, вы на меня не обидитесь?» Он говорит: «Нет, не обижусь. Что ты хочешь сказать?» Он говорит: «Вы знаете, сегодня ночью Бог мне сказал, Бог мне открыл, что в эту полночь умрет самый богатый человек в этой местности. Вы на меня не сердитесь?» «Нет», усмехнулся Айзенер, «я на тебя не сержусь. Во-первых, я снам вообще-то не верю, а во-вторых, я совершенно здоров, можешь идти». Крестьянин облегченно пошел домой, исполнив свой долг. Но постепенно в сердце Айзенера стала возрастать тревога. Он вновь и вновь слышал эти слова: «Сегодня в полночь умрет самый богатый человек в этой местности». Он решил вызвать своего личного врача и, не рассказав ему о сути дела, пригласил просто попить чай и остаться с ним до полуночи. Наступила полночь. Альберт оставался жив. Усмехнувшись, он подумал: «Какой глупый этот человек, крестьян. Он же сказал, что в эту полночь умрет самый богатый человек в этой местности, а ведь жив еще. И как я только мог поверить ему?» И он отпустил своего врача домой. Затем пошел спать, и вот ночью Бог ему явился и показал его жизнь. Айзенер увидел два дерева. Одно большое-большое дерево, на котором очень много плодов. И голос спрашивает: «Айзенер, ты видишь это дерево?» «Да, вижу. Что же там написано на стволе?» Внимательно присмотревшись, он сказал: «Там написано «Крестьян», имя моего конюха». «Да, это его жизнь», — сказал голос. «Он очень много плода принес для меня». «А видишь, недалеко, другое дерево?» «Да, вижу». «Как оно, тебе нравится?» «Нет, оно без плодов. Оно имеет очень жалкий вид». «А ты видишь, что там написано на стволе? Чё это имя?» Тогда Айзенер воскликнул: «О, это мое имя, Альберт Айзенер». «Да», — сказал ему Бог, «а это твоя жизнь». «Но это еще не все. Идем дальше, я тебе покажу еще что-то». Они прошли к большому двору, и там Айзенер увидел повозку, и в повозку запряжены две лошади. Эта повозка уже начала ехать, а внутри нее Альберт увидел горы пшеницы, самой отборной, самой лучшей пшеницы, которую можно видеть. И вдруг голос спрашивает: «Ты кучера не узнаешь?» И Айзенер сказал: «Так это же конюх крестьян. Да, это твой конюх. Он уже направился в небесные обители. Но ты видишь, чем полна его телега, его повозка. Да, отборной пшеницы полна. Он едет в мою житницу. Он мой. Но ты видишь, недалеко стоит еще одна повозка. И лошади вот-вот готовы отправиться в путь. Но ты видишь, чем она наполнена? Да, вижу, мекиной, соломой. А посередине мусор. А ты кучера не узнаешь? Да это же я, Альберт Айзенер. Это же я там сижу. Да, это твоя жизнь. Ты видишь, повозка готова тронуться. И вдруг Альберт воскликнул. Нет, нет, пожалуйста, еще нельзя. Я готов исправить свою жизнь. Хорошо, ответил ему Бог. Я удержал лошадей, но это в последний раз. А в следующий раз они уже тронутся. Куда? Ты видишь, там за горой поднимается дым. Да, вижу. Вот туда пойдет эта телега. Там сжигаются все ненужные дела человека. И тут Айзенер проснулся, весь в поту. Он понял, на что указал Бог. Это была его личная жизнь. Он начал размышлять, и вдруг послышался стук в дверь. Вошла женщина с заплаканными глазами. Это была Мария, жена конюха Кристиана. Она сказала ему: «Господин Айзенер, мой муж Кристиан умер сегодня в полночь». И тут Айзенер вскочил. «Твой муж умер сегодня в полночь?» «Да, самый богатый человек умрет сегодня в полночь», — вспомнил он слова Кристиана конюха. Вот кто был самым богатым человеком. Это был его слуга конюх. Тот, который молился о нем когда-то Богу. Дорогой друг, куда ты будешь пожат? В житницу Божию? Или Бог сожжет тебя огнем неугасимым? Да, это реальная жизнь. Иисус Христос приводил некоторые притчи о кончине века в 13 главе Евангелия от Матфея. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих. И соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссеют, как солнце, в царстве Отца их. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Дорогие друзья, сегодня вопрос самый важный в празднике жатвы. Куда я и ты мы будем пожаты? Имею ли я сегодня уверенность в своем спасении? Мы поем такой гимн. Неужели без плодов я явлюсь на Божий зов? В день, когда велит он мне перед ним предстать, не останусь ли в стыде, коль он спросит: сноп твой где? Чтоб с пустыми мне руками не предстать. Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог. Что жизнь твоя здесь, в мире этом? Какой идешь ты из дорог? Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Обратите внимание, дорогие слушатели, дерево, которое не приносит добрый плод, да, плод бывает разный, добрый и недобрый. Перед праздником жатвы в нашей церкви мы с братьями поехали собирать виноград. Ну, покупали у одной женщины, потому что нам нужно было для столов, на обед, для всей церкви. И вот вы знаете, мы выбирали самый лучший виноград, спелый виноград. Винограда было очень много, и нам хозяйка сказала: «Выбирайте тот виноград, который вам нравится». Мы выбирали самый лучший, спелый, большие гронки. И для сцены нужно было украсить сцену, и она говорит: вот эти вот большие гронки, которые вы нарвали, я даю вам их бесплатно. И вы знаете, как радостно было смотреть. Большие грозди винограда, огромные. Просто приятно смотреть. Но вы знаете, на одном корне мы нашли огромную кисть винограда. Мы ее аккуратно срезали, и тут же рядом, около нее, жалкий обрезок винограда. На одном и том же корне. И мы удивлялись. И вы знаете, я смотрел на этот виноград, он полузеленый, полусухой. Стыдно на него смотреть. Думаю, кому его отнести? Жене? Да не отнесу, мне стыдно нести. В церковь на витрину тоже не пойдет. В гарбич его нужно было выбросить, в мусорку. Вы знаете, вот так мы с братом рассуждали. Вот так вот будет и при кончине века. Когда я спросил хозяйку, почему этот второй виноград такой вот, ну, зеленый, полусухой, она говорит, ну, он думает, что он поспеет через 2 месяца. Но вы знаете, не поспел этот виноград. Наступило время жатвы, и рука моя безжалостно его срезала. И вы знаете, этот виноград не ожидал, что сегодня будет кончина века, что сегодня наступит отделение. Одна кисть винограда пошла на витрину, а другая пошла в гарбич. Бог показал видение пророку Иеремии в 24 главе. Мы читаем 2 корзины со смоквами. Одни смоквы весьма хорошие, а другие весьма худые. Весьма хорошие и весьма худые. Дорогие друзья, дорогие слушатели, поздравляем вас сегодня всех с праздником жатвы. Но наряду с этим хотелось бы вот сегодня сказать это краткое слово об отделении. Если сегодня в этой жизни я не отделился от этого мира, Бог меня отделит в будущем. Только куда? Вот вопрос. Дал бы нам Бог остаться ему верными, и чтобы нам быть той пшеницей целостной, как уже Андрей говорил, целая пшеница, единая, пожатая в житницу нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.